Приветствую вас, братья и сестры. Желаю поделиться с вами словом. Это слово мне хочется направить к вашему сердцу, чтобы вера укрепилась. Последние времена перед приходом Господа, они характерны тем, что у людей мало веры, у верующих людей. А некоторые даже терпят кораблекрушение в вере. Моя проповедь будет называться «Взгляд веры». «Взгляд веры». Сегодня верующие люди, христиане, часто смотрят не в ту сторону. Передо мной братья говорили о проблеме такой, о зависимости от социальных сетей, Ютуба и так дальше. Вы знаете, сегодня Всемирный день воздержания от Фейсбука. Всемирный день. Чтобы как-то делать профилактику киберзависимости. И вот придумали в мире, чтобы люди не перегружали себя информацией, и назначили на сегодняшнюю дату международный такой день воздержания от интернета, от сетей. А я думаю, братья и сестры, а у нас есть Слово Божье, то, что должно нас занимать, наполнять, вдохновлять на труд и служение, руководить нами, преображать нас и освящать нас, святыми делать. Это Слово Божие. И, конечно же, нам нужно каждому позаботиться о силе нашей веры, чтобы на день прихода Господа мы действительно оказались верующими. Сегодня весь мир претендует на то, что они верующие. Весь мир претендует. Я недавно был в одной местности на служении по очищению, освящению. И одна семья просит: поговори с нашей мамой. Мама уже в возрасте пенсионном. И задают мне вопрос. Говорит, я 18 лет посещаю баптистское собрание. И уже несколько раз каялась, а у меня не получается начать новую жизнь. Вот в чем проблема? Помогите разобраться. Кто его знает, чего у нее проблема? Помолились Господу. Слушаю, что наставит Господь. И приходит на мысль вопрос такой. Я говорю, можете мне искренне ответить? Вы прожили жизнь, ну, скажем, 70 лет. Вы прожили с Богом в душе или без Бога в душе? Ну как же, я всегда с Богом. С детства я с Богом всегда. Меня и в православном храме крестили. Я с детства с Богом. Вот, ну вот только не получается в эту общину, как-то вот крещение не преподают меня. Вот хотела бы, ну 18 лет посещаю, ничего не решается. Я говорю, еще вопрос. Вы мне сказали, что у вас было несколько покаяний. Ну, думаю, если несколько покаяний, наверное, сильно большая грешница. Если вам одного покаяния не хватает, наверное, сильно большая. Скажите, назовите ваш самый большой грех, за который вы каялись. А зачем я это все спрашиваю? Ну, мне понять, насколько человек во тьме, и насколько он просвещен, и что помогать. Обнаруживается неверие, жуткое неверие у человека. А человек говорит, я всю жизнь с Богом. И это не дает ей приблизиться к Богу. Этот обман. Какой же самый главный грех? Она говорит, ну, было меня, вот муж там выпивал раньше, вот он меня раздражал, я бывало раздражалась, и бывало там слово на него скажу. А еще, там вроде больше и нет грехов, вроде больше и нет. Ну, я и позадавал еще вопросы некоторые, и о количестве детей, соотношения, которых Бог давал, и которые родились, и разные вопросы. Я говорю, вы и тогда с Богом были? Ей стали открываться очи, она стала плакать. и выдохнула такой вопрос: «А есть ли для меня какой-то выход, если я такой ужасный человек?» И только сейчас, через 18 лет посещений собраний, открылись очи на ее ужасное, страшное, греховное состояние неверия и ослепления. Вот говорю, вот с этим состоянием теперь надо идти в собрание и каяться. Вот сейчас вы уже будете хорошо представлять, кто есть Бог и кто вы, и какой путь назначил Бог для спасения. А что мы делали? Я ее взгляд веры практически корректировал, очки снимал, дьявол ослепил ее. Написано, Бог века сего ослепил умы, чтобы не воссиял свет благовествования во славе Христа. Вы знаете, и верующим нужно тоже прозрение. И Павел молился о верующих, говорит, чтобы Бог просветил очи сердца. Вот такое нужно просвещение. Братья и сестры, это просвещение нужно для роста нашей веры, глубины нашей веры, которая должна проявиться в степени доверия к Богу и победа над всем, что есть. Прочитаю тексты некоторые, на которых мы коротко остановимся и порассуждаем. Первый текст в моем конспекте «Евреям», 11 глава, с 35 текста. «Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не принявшие освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание, побои, также узы, темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотьих козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все эти свидетельствованные в вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Братья и сестры, это реальные люди в реальной исторической реальности. У них жизнь, у них факты жизни. Какие? Мы прочитали, факты жизни очень переживательные. Испытали поругания. Это не просто переносить, поругания. Испытали темницу, узы. Ну, это лишение свободы. Это, знаете, живьем закрыть в ограниченное пространство, в клетку и держать, как зверя, годами. Это непросто. А как душа себя будет там чувствовать? Человек живой. Он живой, у него душа. Он должен что-то чувствовать. У него должно в душе отклик быть на эти обстоятельства. Реакция должна быть. А реакция бывает разная. По-разному люди реагируют на эти вещи. Написано, умирали, подвергались пытке, скитались, скорбели, терпели недостатки, озлобления и разные-разные переживания. Братья и сестры, это, если подумать, очень это непросто такое переживать. И написано, что они не получили при жизни, не получили обещанного. Бог обещал, а получить не получили. Братья и сестры, а как мы должны себя чувствовать, когда нам пообещали, а мы не получили? А? Ну, наверное, должен был человек обидеться. Ну, как так? Обещали и не дали. Ждал вознаграждения за страдания, а их не пришло. Ожидал защиты, а защита не подоспела вовремя. Казалось, вот-вот уже должен бы Бог помочь, потому что пик страданий уже такой большой, что уже дальше нельзя терпеть. А помощи не пришла, и перепилили, полностью перепилили, и узы испытали, и молились, Господи, ну защити, а защита не пришла. Близкий человек, вот ваш муж, друг, вы молитесь, Господи, исцели его, спаси жизнь, здоровье, а он раз и умер. А что, Бог не слышит? А что, Бог изменился? А почему что-то не включается, не работает? А как это все переживать? Я приезжаю в одну церковь, пресвитер говорит, у нас сестра есть, она в депрессии, целый год уже в депрессии, плачет и не может утешиться. Встретились с этой сестрой, она примерно моего возраста, может, чуть моложе. Интересуюсь, причина ее скорби. Она говорит, мой сынок 23 года наложил руки на себя и ушел из жизни. Мама похоронила сына, а ситуация в семье очень сложная. Муж хронический алкоголик, который десятки лет издевается над женой, не работает, паразитирует на жене, и она его кормит, а он еще и бьет ее. И она такую боль носит в душе. И главное, муж и живой. Издевается и живой, и никакой напасти на него нету. А она страдает. А тут сыночек единственный, которого она любит и всю душу в него вложила, а он наложил руки, и последнее утешение в нее исчезло из жизни. Все. Свет померк. Жизнь и время остановилось. Перед глазами могила. Она каждый день ходит на протяжении года на кладбище и плачет безутешно на могиле сына. А он не слышит и не выходит из могилы, и не воскресает. Она оставила служение, она еле-еле двигается по земле, она себя извела, истощила своими страданиями и скорбью, которую она переживает. Братья и сестры, а как этой матери, страдающей, помочь? И я понял, у нее хромает вера. В сильнейшей степени хромает. Ее взгляд веры не туда направлен. А смотрите здесь, как написано. «Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее». Оказывается, не исполнились некоторые обещанные вещи, потому что Бог захотел нам лучше дать. И причем не отдельно каждому, а в совокупности с другими, кто раньше нас страдали и прошли по земле. И сильнее нас страдали. Сильнее нас страдали. Я могу представить, как Рахиль плачет о детях и не может утешиться. Невинных деток убили и много убили. И плачет, плачут в Израиле матери, плачут в Вифлееме. Много детей убили, потому что искали Христа и не нашли, решили все-таки вот, ну как бы наверняка уже в этой среде и Христос окажется, и будет тогда успех. Так дьявол думал, просчитался. А страдать людям? Дьявол просчитался в своих планах, Христос остался жив, а людям плакать, а людям страдать. А кто утешит? И моя работа была, заключалась, чтобы ее взгляд веры оторвать. Откуда? От идола. Оказывается, я определил, что у нее сын был идол. Идолы разные бывают. Даже ребенок родной может идолом быть. Нет, надо любить детей. Любить нужно. У меня 13 детей, и я их всех люблю. В моем сердце хватает места для их всех, и для 16 внуков, и еще и для всех вас, братья и сестры, и для других церквей. У меня много есть в сердце места. А у нее оказалось, ее узкий мирочек сосредоточен был на сыне. А Христос что сказал? Кто полюбит больше? Кого полюбит больше? Отца, мать, жену, детей. То есть близких родственников, самых близких. И что тогда? Недостоин меня такой человек. Сестры, дорогие братья, вы уже полюбили Христа? больше, чем родственников, и покойных родственников, больше полюбить Христа. Это для вас огромное утешение в вашей ситуации жизненной. Это огромное утешение. Но нужно, чтобы смыслом жизни был не семейное общение с близким другом, потому что мы временно имеем семью. Это пока на земной жизни, это одно мгновение прошло и наступает вечность. А в вечности не будет мужа и жены, и детей. Родственных отношений на небе не будет. Правда, мы там глупее не будем, чем на земле. Мы будем узнавать и жену, и мужа. Но у нас взгляд будет, как у Бога на эти все вопросы, что это в совокупности тела Христова. И вот тот брат, и вот эта старушка, и каждый – это одно тело Христова. И приоритета больше не будет. Этот ближе мне, это же мой родственник, а это же мой муж, это моя жена. Мы уже должны сейчас менять мышление свое. И живя на земле, мыслить небесными категориями. Вот это у нас должно быть такой взгляд веры. И поэтому здесь написано, что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее. А как эти люди среди страданий и скорбей могли утешаться? Это же боль, это же разлуки, это страдания, это слезы. А смотрите, что выше написано. Все эти умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели онные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Когда мы находимся в страданиях, которые на земле всем нужно нести, и я несу страдания, я не хочу ими сейчас делиться и рассказывать, и вы несете страдания. Вы могли бы тоже мне рассказать много. Могли бы и не рассказывать. Я примерно многих из вас знаю и знаю ваши страдания. А кого не знаю, можно заметить ваши страдания. Можно заметить. Но не в этом вопрос. Вопрос в том, что нужен взгляд веры, проходя земной путь страданий, видеть впереди что-то видеть. Вот это называется взгляд веры. Смотрите, как написано. Они издали видели онные, то есть обетования, которые должны исполниться, а на земле еще не исполнились, но они должны получить. И что с ними было? Они радовались. Не сказано, они будут когда-то радоваться, когда придут на небо. Они сейчас радовались среди скорбей. Вы знаете, что нам нужно думать? И я так думаю, что наши с вами страдания – это не ошибка Бога, это часть Его планов. Вы слышите, друзья? Наши страдания – это не ошибка Бога, а часть Его планов. С каждой души сделать алмаз, который будет сиять в вечности. И сиять для славы Господа. А сегодня страдания. И вы знаете, что определяет наше состояние сердца? Можно выразить так мысль. Люди живут не на основании фактов жизни, тяжелых, вызывающих страдания, а живут люди на основании, как они относятся к этим вещам. Вы согласны, да? И можно это хорошо увидеть в реальной жизни, что вот встречаются два человека в одинаковых обстоятельствах, и один радуется, и верой идет, другой в депрессию попадает. Почему так по-разному? А потому что люди не применяют Евангелие к своим страданиям. Вот запомните важную фразу, что Евангелие то есть истина Божия, имеет отношение ко всем видам страданий. А виды страданий разные бывают. Давайте перечислим. Какие? Какие бывают? Страдания. Болезнь, например, физические страдания. Еще какие? Вон, брат Михаил Авельевич говорил, когда шубу снимают, это страдание или нет? Тоже страдание. А когда оклевещут тебя незаконно и несправедливо, тоже страдание. А когда постигает предательство, вот тебя взяли, предали, да, тоже страдание. Ты душу вкладываешь, ты любишь, а тебе взяли, предали. Я встречал таких людей. Жена плачет, муж уходит к другой женщине. Задаю вопрос, почему ты бросаешь? Она же любит тебя. А он говорит, сердцу не прикажешь. Я люблю другую. Я говорю, ты не способен любить. Уже урок прошел, экзамен был, ты не сдал экзамен. Вот плачущий человек, вот твой близкий, а ты говоришь, ты любишь. Да ты не знаешь, что такое любовь. И это страдания, это боли, это разные виды страданий. А скажите, мамы, когда ваш ребенок вас проигнорировал и пренебрег, и не вслушался. А разве это не страдание родителей? Это страдание. А когда ваш ребенок не слушается ваших наставлений и идет в беду, идет в скорби, на свою голову это все приобрел из-за непослушания, и он страдает за свой грех и непослушание, а вы страдаете, и мы страдаем. А еще есть такой вид страданий, например, когда я вижу сестру страдающую, и я не страдаю таким видом страданий, как у нее, а я смотрю на нее и сострадаю ей. А это страдание? Это страдание. Ко мне часто люди обращаются за помощью, душепопечением. Я выслушиваю их истории жизни. Часто. И много. И по очищению, когда трудишься в церквях. И недавно вот в нескольких церквях трудился. И вот слушаешь и слушаешь. Каждый раз история. Вы знаете, все страдают. Все до единого страдают. И по разным причинам. И иногда так страдают люди, что я вот слушаю человека и сижу, плачу. Просто от рассказа, который человек изливает душу и свои страдания. А что это? Я сострадаю. Сострадаю. Рядом страдаю. Или всякие другие у нас бывают страдания. Но Евангелие имеет отношение ко всем видам страданий. И если мы применяем Евангелие, это мы по вере поступаем, потому что вера – это наша опора на Евангелие. Вот это вера живая, да? А что такое сомнение в страданиях? А сомнение – это когда мы из-за переживаемых нами трудностей отдаем Бога под суд нашего суждения. Вот это сомнение. И получается, что мы трактуем Бога по-своему, а не так, как в Евангелии Он преподнесен. Братья и сестры, нам нужно научиться правильно понимать Бога и правильно говорить о Боге. Нужно себе говорить, кто есть Бог, прежде всего себе. От этого придет нам утешение в скорбях. Переживать их, мы действительно сможем все пережить, все преодолевши сможем устоять, и не будет в нашей жизни таких переживаний, которые мы не могли бы перенести. Я когда-то имел большие переживания с инвалидностью, утратой трудоспособности, имея семью большую, А что такое, если мужчина остается полностью, не частично, полностью нетрудоспособным? А с мужа никто не снимает ответственность за семью. И что детей нужно кормить каждый день и одевать, а потом им профессии дать. Ну, а их 13. И каждому из 8 сыновей нужно помочь как-то в жизни, ну, укрепиться, как-то место найти свое. И каждой дочери из 5. Это непросто, это непросто. И вы знаете, в этих ситуациях у меня должен был быть взгляд веры правильно направлен. И я помню, одна бабушка, верующая, настоящая верующая, написала мне письмо, узнала о моих обстоятельствах. Вы письма не пишете никому? Кто в страданиях? Кто в страданиях? Пишете, да? Пусть вас Бог за это благословит много. Что вы находите время написать письмо по Вайберу или Ватсапу, или как хотите, или в конверте. На бумаге пишете. Отлично. Можно и на бумаге прочитать. И пусть Бог вас благословит. Это очень ценный опыт. И вы знаете, эта бабушка мне написала, я вам исповедаюсь, что она мне написала. И она говорит стихотворно такие слова. «Брат дорогой, ты сейчас как-то так стихотворно помещен в горнило страданий, а это означает, что Бог нашел тебя достойным воином, чтоб ты именно это мог перенесть». Я думаю, ого, бабушка как мыслит, ого, какие в нее пафос какой, какая поэзия, какие в нее представления. Как она утешает! Я Бога поблагодарил за эту бабушку, христианку. Я понял, она уже школу прошла страданий. Сестры, братья, а вы прошли определенную школу? Вы поставьте себе сейчас программу, ваш взгляд веры, смотреть наперед, чтобы получать обещанное, а сегодня уже радоваться. Вы еще издали смотрите, а вы сегодня уже радуетесь. Уже сейчас, как будто бы вы получаете то, что Бог уже обещал. Это только вопрос времени, чуть-чуть. Один вздох, и уже вечность, и все. И уже получаешь все, что Бог обещал, сразу и полностью. Один вздох, и уже получил все. Это недалеко. А вера... Вера умеет ожидать. Когда мы зацикливаемся на себе и на своем, вы знаете, люди тогда падают. Вот еще один текст мы можем открыть. Он тоже у меня вторым в контексте, в конспекте нашего. И здесь написано так. 10 глава Евреям с 32 стиха. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывши просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то, принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что у вас есть на небесах имущество лучшее и неприходящее». Братья и сестры, вот он, взгляд веры. «У меня есть на небесах имущество лучшее и неприходящее. Имущество получше моего здоровья, получше моих семейных ценностей, получше моей собственной жизни даже. Вот физической моей жизни». У меня есть на небесах, а это нужно верой видеть. А если будешь видеть, расхищение имения будешь принимать с радостью. И утрату здоровья с радостью. И разлуку с близкими с радостью. У меня недавно дома были похороны. У меня умер маленький, любимый внучок, которому годик, и месяц. который у меня во дворе рос, и я с ним общался, я видел, как он первые шаги делал по земле скорбной. И вдруг он в гробике лежит у меня во дворе, в доме, и плачет моя дочь, и мой зять, ну и вся моя семья, и мои братья и сестры, которые из церкви пришли разделять скорбь. Печаль, разлука. Знаете, о чем я думал в это время? Всякие мысли были. И за смерть подумал. Какая она враг, смерть, враг. Безжалостно разлучает, враг. Библия ее так называет. И я подумал, что ключи смерти у Христа в руках. И Господь не ошибся, что Он так повелел прекратить жизнь ребенку. Не ошибся Господь. Я думаю, что Господь таким методом избавил от будущих страданий этого ребеночка на земле. Бог сильно выручил этого человека. А на небесах он не будет младенцем. Он будет взрослым мужчиной в возрасте примерно 33 года, как Христос воскрес. И в таком теле воскресение будет. И он не будет там с недоразвитым мозгом. Мозг же ребенка должен развиваться. А если он умер в маленьком возрасте, то не развился мозг у него. Остался детским. В небе ничего не будет недоразвитого, несовершенного. Там все совершенное. И тело совершенное. И душа наша, как только увидим Господа, прекращается процесс освящения. Сразу же становимся, как Он. Это все закончится. Земное, оно закончится, а там наступит небесное, совершенное. И я думал, знаете еще о чем? А чем мне дочь, сына утешить в их потере, утрате? И когда мы после кладбища пришли домой и вместе за столом кушали, и мне дочь говорит: «Папа, я так утешена Господом в этой утрате. Я не представляю, как бы я это переносила, если бы не было Господа и обетований, и надежды на небесную жизнь». А что это? Это в скорбях обнаружился взгляд веры в будущее. Это в скорбях Евангелие было применено к этому виду скорбей. А результат? А результат — душа утешилась. Легче перенести страдания. Братья и сестры, вы понимаете, что нужно сосредоточиться на Господе, сосредоточиться на обетованиях и издали туда направить взгляд веры, что вот-вот я его получу, а на земле радоваться. На земле радоваться. Даже, вы знаете, Господь разрешает чуть-чуть поскорбеть нам. Написано: поскорбевши чуть-чуть, если нужно. Я недавно был в одной местности, и братья говорят: у нас одна из сестра, вдова, которой 63 года, примерно такой возраст. Она в депрессии. Больше года назад мужа похоронили, с тех пор она не перестает плакать. И вот к ней придут родственники, дети, там вот мамочка, мамочка, все возле нее, а она плачет и говорит всем: «Выйдите все, мне надо выплакаться». Выгнала всех, ну и занялась плакать. Уже глянула, уже с вечера, уже 12 ночи. Ага, уже вроде достаточно поплакала, надо еще, ну, лечь отдохнуть. Легла спать, утром встает: ага, я что? А, мужа нету, все, буду плакать дальше. Опять плачет, опять плачет. И вот она так исплакалась уже, что когда я пришел с братьями к ней домой, попросил благословения, чтобы начать беседу, она меня сразу же привязывает к своему плачу и говорит: «Братья, я сейчас буду плакать, чтобы вы в курсе дела были, я сейчас буду плакать». Я говорю: «Вы сейчас не будете плакать. И я прочитаю вам такое слово, что вы перестанете плакать». А она уже плачет, я говорю, так, а ну остановитесь и послушайте слово. И я прочитал слово. А я верю в силу слова, в могущество слова, потому что за Божьим словом стоит авторитет Бога. И я ей читаю. «Поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений». Я говорю, у вас постигло человеческое искушение, смерть мужа, разлука, вы любили друг друга, ну, так случилось, Господь попустил, хорошо. Вы поплакали? Плачу. А мало или много вы плачете? Уже много плакала. А давайте слово прочитаем. Мы читаем с ней слово, я ей даю, подсовываю Библию свою. А ну читайте. А там написано, поскорбевши немного. Говорю, что вам говорит вот это слово «немного»? Она так раз, отрезвилась. И говорит, это что? Мне больше не надо плакать. Я говорю, просто если вы поверите этому слову и примете его верой, вы просто не сможете больше плакать. Муж не воскреснет, а плакать вы не сможете больше. И все, мы переключились на другую тему и дальше говорим. Там целый ряд проблем было, и какие-то духовные личности по хате ходят, и все такое в нее там. В общем, поразбирались с этими пришельцами невидимыми и прочими вопросами. Прошло 2,5 часа нашего общения, и она пришла в себя, говорит, «Братья, а что я не плачу? Братья, а что случилось? Братья, я не могу плакать!» И, в общем, она с прошлого года уже не плачет. Уже не плачет она. И когда меня провожала до калитки, она идет сзади, я хорошо слышу, она говорит, надо же, как он хитро меня обманул. Ну, лукавый, сама с собой рассуждает. Говорит, уже не получится у него. Идет там, причитает сзади. Уже у него не получится. Я все поняла. Я вот буду держаться слова. Я все поняла. Все. Вы знаете, она больше не плачет. Она больше не терроризирует семью своими печалями. Она просто терроризировала детей и внуков. Никому не было жизни от этих слез и ее печали. Она просто водрузила себя в центр жизни. А Библия что говорит? Немножко поплакать. Братья и сестры, можно поплакать, когда больно, тяжело. Только чуть-чуть. Хорошо? Договорились? Ну, так написано. И если вам будет очень тяжело, и вы заплачете, вас Бог не осуждает за это. Только Господь корректирует и говорит, чуть-чуть, немножко, хорошо? И вот чуть-чуть можно поплакать. Я вам исповедаюсь, я тоже иногда плачу. И скорбей не то, что вот так много, вот так бывает. И даже вот так. И даже вот так. И иногда приходится, да. Но я верю Библии. Немножко поскорбеть, немножко. Братья и сестры, вот он взгляд веры. На небесах есть имущество. И поэтому никто там не украдет, и туда взгляд веры нужно направлять. Вы знаете, почему люди не могут быть утешены? Я это тоже наблюдаю при душепопечении. Бывает, верующие люди думают неправильно, что Бог чего-то не додал. Вот кое-что дал в жизни, а чего-то не додал. А у нас природа такая, что, ну, все должны мне, и Бог тоже. И если не дадут мне, буду злиться, сердиться буду. Потому что не дали, не додали. Не дали мне внимания, не дали мне служения, не дали мне того и другого. И буду плакать, буду обижаться, буду злиться, буду... Кто как? Кто замыкаться в себе, кто уже как реагирует? Братья и сестры, а Бог все сделал и дал. Однажды я был в одной церкви на служении и узнал, что там одна сестра похоронила мужа. Уже в возрасте сестра, около 70 лет, И после служения мне положилось на сердце ее проведать, сказать какое-то слово утешения, потому что, ну, не так давно, кажется, месяца три назад, ну, на тот момент, когда я был там, вот, похоронили мужа, с которым она очень хорошо, дружно прожили жизнь. Я спросил у братьев адрес и пошел по этому адресу. Пешком нашел, это оказалось не так далеко от молитвенного дома, несколько улиц там нашел, и вот встречаюсь с этой бабушкой. Поприветствовался, она меня любезно пригласила в дом свой. Я так окинул ее взглядом, похоже, я опоздал со своим утешением. Смотрю, она бодренько так выглядит, и как будто бы в ней горя никакого не случилось. Ну, я осторожно так спрашиваю, так у вас, да, вот мужа похоронила, а как же вот утешение вы получаете? Да, я утешена. А можете мне рассказать, как вы утешились? Мне это и для своего опыта необходимо, а может, еще и с другими поделюсь, кого-то утешу. Вот ваш опыт ценный. Она говорит, когда умер муж у меня, я месяц плакала день и ночь. День и ночь. Короткий перерыв для сна и слезы. Мне так жалко его было и так жалко себя. Я просто плакала безутешно. У меня ушло с поля зрения взгляд веры. Так, а у нее взгляд, это мысль. Пример. Я же держу эту мысль. Значит, а у нее взгляд не туда на Господа, а чего не додал Господь? Вот сюда взгляд. И вот она плачет и говорит, однажды утром, в 4 утра, я пробудилась, и в голове ясно-ясно, и не звенит в ушах, и не шумит, и ни давление, ничего не беспокоит. Вот так, знаете, как выспалась хорошо. Вот так вот, раз и ясно, и голова свежая такая. Ну, мышление такое, трезвое. И вдруг говорит нежная мысль. А что я для тебя еще не сделал, чего нужно было сделать? Она говорит, меня как током пронзило. Мне вдруг за одну секунду все стало ясно. Я упала на колени, оделась, упала на колени и стала молиться в 4 утра. Господи, прости, что я перевела взгляд свой на свои скорби. Я забыла о Тебе, я забыла о церкви, я забыла о нуждах братьев, сестер. Я сосредоточилась на себе и на своих переживаниях. Прости, Ты мне столько дал. У меня хорошая церковь, у меня братство, у меня Дух Святой, у меня Слово, обетование. Прости меня, Господь. Говорит, я с того времени больше не плакала. В общем, я порадовался, хоть и опоздал со своим утешением. Она уже утешена самим Господом, но я за нее порадовался. И мы помолились Богу, и я отправился дальше. И думаю, какой же прекрасный Господь! Как Он может утешить? Как Он вовремя это сделает, наш дорогой Господь? Братья и сестры, еще одну мысль короткую. Она записана 2 Коринфянам. 4 глава, 14 стих. «Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед Собою с вами. Поэтому мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое». Братья и сестры, опять взгляд веры. Этот взгляд веры, он освобождает от уныния. Мы не унываем. А причины есть унывать. Внешний человек изо дня на день тлеет. А кто это внешний? Что это внешний человек? Это наше тело. Это воспаление, воспалительные процессы, это старение, процессы старения. Человек, Вот только родился, он уже готовится к смерти. Уже запрограммировано в организме все на болезни и на смерть. Уже сразу. И человек движется к смерти своей. Братья и сестры, а здесь сказано, что мы смотрим на невидимое. А что такое невидимое? Где его можно ощутить взглядом веры? Первое, что невидимое мы видим, это в безмерном преизбытке вечная слава. Можете сказать, что это такое? Слава Бога, да? Да. Кто еще поможет? Братья и сестры, я понимаю так, чтобы не томить вас вопросами, понимаю так, что в безмерном преизбытке, это значит, что много хватает, в изобилии, в преизбытке, вечная слава Его в нас. Что это такое? Под действием Духа Святого, под действием евангельских истин и под действием страданий физических в нас воспитывается образ Христа, характер Христа. Можно тебе вопрос? Скажи, когда ты в страданиях, ты контролируешь вопрос, насколько ты уже похожа на Христа? Не контролируешь. Редкий случай. Мой тебе совет, займись этим постоянно. Я это практикую, это очень помогает. Это полностью избавляет от ропота, от уныния, от обиды, от недовольства, от жалости к себе, от печали ненужных. Это полностью избавляет. И можно, знаете что? Практиковать, сестра, послушай, практиковать свое право на блаженство среди страданий. Вы воспользовались уже своим правом блаженства среди ваших страданий? Кто не воспользовался, вот так показывайте. А кто воспользовался, вот так скажите, чтобы я видел. Ну, многие вот так показывают. А кто-то вот так показывает, да? Братья и сестры, вы слышите мысль? Воспользуйтесь своим правом испытывать блаженство на земле среди скорбей. А это право приобрел нам страданиями Христос на кресте. Он приобрел нам это право. Чтобы мы, даже когда внешний наш человек тлеет, и мы стареем, чтобы мы не превращались в ворчливую, недовольную старуху со злым выражением лица, недовольным, а чтобы все морщинки, сестрички пожилой выражали довольство, радость, веру, утешение Христом. Братья и сестры, вот это взгляд веры есть. Вот это оно. Вы чувствуете его вкус? Поэтому в страданиях нужно отслеживать вот этот процесс, как слава Божия или совершенство Господне нас наполняет. Вот это есть практика веры. И тогда мы будем утешены. Ободритесь, мои друзья утомленные, ободритесь. Начните соглашаться с тем, что вам можно испытывать блаженство, даже в скорбях. Согласитесь, пожалуйста. Это Евангелие нам несет. Бывает, вы слышали такую фразу: «Душа моя отказывается от утешения». Вы слышали такое? И это правда. И я нашел многих верующих, которые добровольно отказались от утешения. Бедные мои братья и сестры, добровольно отказались от утешения. А ведь Дух Святой послан нас утешать. Только там, где взгляд веры на будущее, мы сможем быть утешены. Итак, друзья, еще здесь мысль какая? В 5 главе 1 стих 2 Коринфянам. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный и вечный». А это опять взгляд веры. Когда мой дом земной, хижина, это что такое? Тело разрушается от болезней, от процессов старения. Вы знаете что? Вот тогда нам надо смотреть, где мой дом, и быть утешенными. А для этого, чтобы туда смотреть, написано ниже, дал нам Бог залог Духа. А залог Духа – это такая сила Божья, которая превыше наших печалей, наших скорбей. Утешьтесь, братья и сестры. Залог Духа дан. Это утешитель, Дух Святой. Я иногда удивляюсь. Вот недавно ко мне обратилась одна семья. У них большие переживания духовные в жизни, поражения духовные. И нужно было поисследовать, почему это случается. И задаю один вопрос. Я говорю, вы когда-нибудь, вот жене конкретно был задан вопрос, ты когда-нибудь молилась, чтобы тебе исполняться Духом Святым? Она глазки сделала круглые, ну, удивленные. Говорит, я никогда так не молилась. Братья и сестры, я удивлен был тоже. У меня глазки тоже круглые стали. Ты, член церкви, ты никогда не молилась, чтобы исполняться Духом Святым? Я, бывает, несколько раз на день об этом молюсь, чтобы быть исполненным Духом Святым. Братья и сестры, это нужно делать, потому что только Дух Святой направит наш взгляд веры на будущее, а на земле среди скорбей даст радость и утешение. Вот это нужно сделать. Милые друзья мои, хочу призвать вас, чтобы вы воспитывали в себе взгляд веры, чтобы сориентированы были на нетленное, неприходящее, невидимое, вечное, и этим утешались среди скорбей. Давайте об этом помолимся в коротеньких молитвах, поблагодарим Господа, что Он приготовил нам будущее. Аминь.